эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня 28 сентября, среда. В студии Динара Седикова, за режиссерским пультом Олег Львов. Здравствуйте. Основные темы нашей программы. Установлены подозреваемые в убийстве заместителя главы администрации Подольска Веры Свиридовой. Новый виток политического кризиса в Молдавии, парламент которой уже 2 года не может избрать президента. Культура, рок-н-ролл в Российском молодежном театре. Эти и другие темы, а также обзор прессы, новости экономики, наши постоянные рубрики, программу «Свобода в полдень» в ближайший час. А в середине нашей программы центральная тема. Пошла ли на пользу Москве отставка Юрия Лужкова? Сегодня исполняется ровно год со дня, когда соответствующий указ подписал президент России Дмитрий Медведев. Итак, первая тема нашей программы. Установлены подозреваемые в причастности к убийству главы финансового управления администрации подмосковного города Подольск Веры Свиридовой. Как сообщили сегодня, в Следственном комитете России ведется их розыск, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Следствие располагает данными о лицах, причастных к убийству заместителя главы администрации Подольска. Как сообщил агентство «Этартас», официальный представитель Следственного комитета Российской Федерации Владимир Маркин, в настоящее время ведется их розыск. Процитирую это сообщение. В результате грамотно спланированных следственных действий при оперативном сопровождении УФСБ по Москве и Московской области, а также Главного управления МВД России по Московской области, следствие располагает сведениями о лицах, причастных к совершению убийства. В настоящее время ведется их розыск. Ранее стало известно, что правоохранительные органы выяснили имя мужчины, который после гибели чиновницы снимал деньги с ее банковских карт. Была распространена его фотография. Ранее официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин также сообщил, что у погибшей были похищены ювелирные украшения, сотовый телефон, сумка с документами, банковскими картами и иные предметы.
Было установлено, что у потерпевшей похищены ювелирные украшения, сотовый телефон, сумка с документами, банковскими картами. По предварительным данным, в момент убийства в дом чиновницы заходил один неизвестный мужчина. Следствие уверено, что установление личности подозреваемого и его задержание – лишь дело времени.
Следователи рассматривают две версии убийства Веры Свиридовой – ограбление и профессиональную деятельность. Однако не исключается, что убийца специально разбросал вещи в коттедже жертвы, чтобы запутать следствие и отвести подозрение от версии заказного убийства. Уголовное дело по данному факту расследуется по статье «Убийство». Тело 53-летней Веры Свиридовой было обнаружено в понедельник утром в ее коттедже в деревне Свитинов в Подольском районе. Женщина скончалась от огнестрельного ранения в голову. В администрации Подольска Свиридова работала более 15 лет, возглавляла в основном финансовое управление, некоторое время была руководителем комитета по имущественным и земельным отношениям. Вера Володина для радио «Свобода Подмосковья».
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Новый виток политического кризиса в Молдавии. Сегодня там состоится заседание Конституционного суда страны, которое решит вопрос об отставке своего председателя Думитру Пулбере. Накануне Пулбере сделал заявление, которое его коллеги сочли политическим и недопустимым, о том, что парламент страны должен быть распущен. За последние 2 года это происходило уже дважды, после того, как депутаты не могли избрать президента. По словам Пулбери, согласно Конституции, теперь высший орган законодательной власти должен быть распущен снова, с последующим объявлением выборов. Коллеги судьи сочли, что эти слова демонстрируют симпатии председателя Конституционного суда главной оппозиционной партии, коммунистической. Из Кишинева передает корреспондент «Радио Свобода» Ирина Северин.
Двое других членов Конституционного суда назвали заявление его председателя Думитру Пулбере политическим, что несовместимо с занимаемой им должностью. Для «Радио Свобода» правомерность заявления о необходимости распуска парламента комментирует директор Института публичной политики Аркадия Барбароша.
Поскольку в течение 2 года нельзя было распускать дважды парламент, то, так сказать, парламент имел некоторый иммунитет по распуску в течение этого года. Председатель Конституционного суда господин Пулбери сделал заявление, которое многими расценивается как политическое. Он объявил, что после 28 сентября парламент должен быть распущен, все его решения будут неконституционны. Но это не означает, что если год прошел, то парламент надо обязательно распускать. Но другое дело, что господин Пулбери тут же добавил, что, понимаете, если в течение месяца, ну, 2, ну, 3, парламент все-таки изберет президента, тогда его можно не распускать после 28 сентября. Тогда я не понимаю, что неконституционно и что конституционно. Это заявление господина Пулбери, оно внесло еще большую неясность Тем более, что объективно это заявление на руку коммунистам, которые настаивают на досрочных выборах. Если им не удастся установить новую коалицию, новый альянс и таким образом войти в правительство.
В случае досрочных выборов, каким, на ваш взгляд, будет расклад политических сил в новом парламенте? Позволит ли он разблокировать ситуацию?
Согласно вопросам, ситуация не сильно изменится после парламентских выборов. То есть партия коммунистов не возьмет больше 50 голосов. Некоторое падение наблюдается у либерал-демократической партии, но зато вырос индивидуальный рейтинг господина Филата, кстати, этой партии, премьер-министра. Расклад сильно не изменится. Возможно, коммунисты потеряют один голос, а возможно и нет.
Есть ли такой вариант, что в правящий альянс и коммунисты смогут найти какое-то решение проблемы неизбрания президента?
Вчера господин Годя, член парламента, который был известным деятелем либерально-демократической партии, первым председателем, который покинул эту партию, создал новое движение политическое, он заявил, что у него есть голоса трех членов фракции коммунистов в пользу кандидата альянса. Но надо договариваться.
Известна монолитность партии коммунистов. Насколько вероятно, что разногласия в партии коммунистов могут все-таки выйти за рамки партийной дисциплины?
Ну, монолитность, это есть, по-моему, некоторый такой миф. Давайте вспомним, насколько монолитная была компартия, и все-таки ее покинули. Господин Лупу покинул эту партию, забрав с собой примерно 12% голосов электората. Этому примеру могут последовать и другие члены компартии.
Сам Пулбери признал свою вину, отметив, что, делая заявление, озвучил свою личную точку зрения. Ирина Северин для Радио Свободы, Кишинев.
Почему Молдавии не удается добиться стабильности своей политической системы и как будут развиваться события дальше? О вероятности разрешения политического кризиса в этой стране мой коллега Марк Крутов побеседовал с обозревателем «Радио Свобода», экспертом по ситуации в странах СНГ Вадимом Дубновым.
Какова вероятность того, что нынешний парламент, так же, как и предыдущие два, будет распущен в ближайшее время?
Сейчас очень трудно это сказать, потому что очень много зависит от позиции коммунистов, от того, как будут складываться переговоры между коммунистами и альянсом за европейскую интеграцию, правящая партия. А сейчас трудно предположить, как будут развиваться отношения власти с Конституционным судом, который потребовал распуск парламента. Сейчас, судя по всему, с одной стороны, начинаются движения в поисках компромисса между коммунистической оппозицией и правящей партии, но, с другой стороны, в самой правящей партии достаточно сильны противоречия и разногласия для того, чтобы надежды на какой-то конструктивный диалог могли быть достаточно серьезными. Поэтому мне кажется, что у власти есть пока достаточно возможности не распускать парламент и не подвергать свою власть новому риску. Но, тем не менее, вот 100% гарантии я бы не давал.
Как изменился за последние два года политический расклад сил у коммунистической оппозиции? Если вдруг будут назначены новые выборы, есть ли у нее шанс получить большинство в парламенте?
Когда коммунисты ушли в оппозицию, многие в Молдавии наблюдатели предполагали, что вот это их похоронит, потому что, лишившись всех рупор власти, лишившись административного ресурса, коммунисты потеряют все те преимущества, которые у них были. Я бы не сказал, что за два года эти надежды оправдались, потому что жизнь лучше не стала, оппозиция, как любая оппозиция, набирает очки в ситуации нестабильности и не улучшения экономической жизни. Поэтому я думаю, что принципиально расклад не изменится, потому что не потерять коммунисты не потеряли, а приобрести, я думаю, они тоже не приобрели.
Как вы оцениваете перспективы интеграции Молдавии в Европу при нынешних властях, при партии, которая, собственно, эту интеграцию декларирует самим своим названием, и какими видятся перспективы отношений Кишинева и Москвы?
Ну, здесь, может быть, имеет смысл вернуться к первому вопросу, о том влиянии, которое играет продолжающийся кризис на ситуацию в Молдавии, а потому что вот в этой части, возможно, и об этом влиянии можно поговорить. Отсутствие президента как бы легализует и объясняет то, что в случае для его наличия было бы большой проблемой. А ведь Молдавию не примут Европу. Интеграция в Молдавию в Европу вещь крайне медленная и очень тяжелая. Она ничуть не более ясная, чем ситуация с урегулированием в Приднестровье. Отсутствие президента позволяет всем сторонам объяснять, почему ничего этого не происходит. Примерно так же по этой же причине нету ясности и в отношениях с Россией. Потому что, с одной стороны, некоторые игроки альянса, правящего альянса, пытаются играть с Москвой, некоторые играют на другой стороне. Но это все они делают как-то не договаривая, как-то не оформляя свою позицию, потому что ситуация с кризисом позволяет им играть именно в таком жанре.
О политической ситуации в Молдавии мой коллега Марк Крутов беседовал с обозревателем «Радио Свободы» Вадимом Дубновым. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Установлены подозреваемые в причастности к убийству главы финансового управления администрации подмосковного города Подольск Веры Свиридовой. Ведется их розыск. В Ингушетии в среду в ходе спецоперации задержаны четверо боевиков, подозреваемых в причастности к особо тяжким преступлениям на территории Северного Кавказа. Сотрудница управления государственного строительного надзора по Московской области задержана по подозрению в получении взятки. Ее имя не называется. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свободы через 15 минут. В 14 часов по московскому времени не пропустите в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Продолжил цикл «Алфавит инакомыслия» программа правозащитницы и публицисты Ларисы Багарас. Она была одной из тех, кто осмелился выйти на Красную площадь в знак протеста против оккупации Чехословакии в 1968 году. Ее первым мужем был Юлия Даниэль, вторым – Анатолий Марченко. И Багарас каждый раз разделяла убеждения своих избранников, мужественно борола за их доброе имя. В программе интервью с Ларисой Багарас, ее открытые письма властям и другие материалы из архива «Радио Свобода». Слушайте программу «Поверх барьеров» с Иваном Толстым сегодня в 14 часов. Продолжается программа «Свобода в полдень». Сейчас о наиболее заметной публикации в сегодняшней российской прессе и комментарии. В среду стала известна первая треть нового состава общественной палаты, которая будет работать следующие два года. В списке не менее половины новых фамилий, пишет сегодня газета «Известия». С подробностями публикации наш обозреватель Мария Стройкова.
Общественная палата формируется в три этапа. Вначале 42 члена палаты назначает президент. Именно их фамилии публикуются сегодня. Затем эти люди выбирают следующих 42 человек из числа представителей общероссийских общественных организаций. А потом все вместе они выбирают последних 42 членов палаты из региональных организаций. Среди тех, кто останется в общественной палате, телеведущая Тина Канделаки, доктор искусствоведения и гендиректор издательства «Европа» Вячеслав Глазычев, журналист Николай Сванидзе, а также председатель правления ВЦИОМа Леонид Давыдов. Известно, что некоторые общественники в новый состав не вошли. Например, директор Пермского музея современного искусства, галерист Марат Гельман. В продолжении темы отставки Алексея Кудрина он написал у себя в блоге, что Медведев его тоже уволил. В новом составе общественной палаты меня не будет. Главной причиной своей отставки Гельман называет конфликт с главой Росмолодежи Василием Якименко после нападения на журналиста Андрея Кашина. Я высказывал версию, что к избиению Олега Кашина был причастен глава Росмолодежи Василий Якименко, и я резко выступал против генплана развития Москвы. Оба раза общественная палата меня осуждала. Даже появился комитет по нравственности, говорит Марат Гельман в интервью российским газетам. Вместе с тем он отметил, что нахождение в общественной палате было для него полезным опытом. Мы смогли добиться ряда вещей, в частности, остановки нового генплана Москвы, разрушительного для москвичей, и спасения 57 памятников архитектуры. Сказал Гельман. Также в палату могут не пустить политолога Глеба Павловского и адвоката Анатолия Кучерину, предполагает источник в общественной палате. Так Кучерина подтвердил, что не получил приглашение стать членом палаты от президента, но оговорился, что в последний раз он был включен туда от общественных организаций, а не по президентской квоте. «Пока не знаю, буду ли я там работать», — сообщил он. Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов считает, что общественная палата как институт еще в поисках своей ниши.
Я думаю, что общественная палата пока находится в поиске своей ниши. Думаю, что разные члены общественной палаты по-разному воспринимают свое положение. Для одних это источник статуса, то есть возможность решать и лоббировать те или иные темы в собственных интересах или иногда в интересах той отрасли, которой человек профессионально занимается, или в интересах общественных организаций. Для других это способ создания такой площадки, привлечения публичного внимания, как-то иногда к себе, иногда к собственным проблемам. Как следствие, довольно сильно различается эффективность работы общественной палаты по отдельным направлениям. Там много-много определяет работу каждой конкретной комиссии. Понятно, например, что там довольно много делается в части там региональной тематики, муниципальной тематики. А с другой стороны, многие комиссии либо провисают, либо превращаются исключительно в площадку для продвижения конкретной одной персоны в этой комиссии работающей. Поэтому, с одной стороны, поиск собственной ниши, а с другой — создание общественных ожиданий от палаты — это те задачи, которые в полной мере сегодня не решены и, наверное, уже будут стоять перед следующим составом палаты, если, конечно, новые члены палаты именно таким образом готовы относиться к своей работе, а не просто к источнику статуса, демонстрирующего свои благоприятные отношения с лицами, принимающими решения в коридорах власти.
Это было мнение главы фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова. «Общественная палата – бесцветный орган, там много бездельников», – говорит другой политолог Валерий Хомяков. Вот Валерий Фадеев развел там семейственность, привел работать двух родственниц. «И про новых людей я не понимаю, кого они там будут представлять и зачем они туда идут. Боюсь, что все эти люди просто декорация», – считает Хомяков. Отметим, что в президентский список также попали директор Пушкинского музея Ирина Антонова, глава Федеральной палаты адвокатов России Евгений Семеняко, блогер Антон Коробков-Землянский и глава исполкома организации «Молодая инновационная Россия» Анна Бухала. Станут общественниками и художественный руководитель Государственного театра нации Евгений Миронов и певица Диана Гурцкая. «Хочу узнать, насколько это действенный орган», — сказал Миронов. «В последнее время ко мне обращаются за помощью многие муниципальные театры. Просят помочь решить конфликт с властями или внутри, между администрацией и художественной частью. Я подумал, возможно, в общественной палате есть административный ресурс, который может мне помочь в таких случаях», — рассуждает актер и режиссер Евгений Миронов. Заслуженная артистка России Диана Гурцкая отметила, что не рассчитывает заниматься экспертизой законопроектов. Она уверена, что функция общественной палаты — быть связующим звеном между властью и обществом. Мария Стройкова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Мировые новости. Европейские страны предложили новый проект резолюции по ситуации в Сирии, где продолжается жесткое подавление антиправительственных выступлений. Авторы документа – Великобритания, Франция, Германия и Португалия – осуждают систематическое нарушение прав человека в Сирии и призывают сирийские власти немедленно прекратить насилие. Однако они не требуют незамедлительного введения санкций против сирийского президента Башара Асада, как это было в прежней версии, столкнувшейся с противодействием России и Китая. Вопрос о введении санкций, однако, может быть рассмотрен, если сирийское правительство не приостановит военные операции против гражданского населения. Авторы новой версии проекта резолюции надеются добиться его одобрения со стороны России и Китая, которые выступают против санкций по отношению к режиму Башара Асада. Индия, Южная Африка и Бразилия также не поддерживают введение санкций. Продолжит тему Валентин Барышников.
По оценкам ООН, с начала протестов в марте в Сирии при подавлении демонстраций были убиты более 2700 гражданских лиц. Мировое сообщество осудило действия сирийских властей, однако они отвергают обвинения в использовании насилия против мирных демонстраций, утверждая, что ведут борьбу с террористами и исламскими экстремистами. Министр иностранных дел Сирии Валид Муалем выступил в понедельник на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и возложил ответственность за насилие на внешние силы, заявив, что именно они мешают президенту Башару Асаду проводить демократические реформы.
Мы бы хотели, чтобы страны, которые призывают к реформам, поддержали официальную сирийскую позицию вместо того, чтобы делать выбор в пользу подстрекательства и сопротивления. На самом деле, чем более мы продвигаемся к стабильности и реформам, тем сильнее иностранное подстрекательство. Используя санкции против сирийской экономики, Соединенные Штаты и Европейский Союз ставят под угрозу интересы и ежедневные насущные нужды сирийских людей.
Соединенные Штаты и Европейский Союз ввели санкции в отношении режима Башара Асада, однако в Совете Безопасности ООН до сих пор нет единой позиции по вопросу об ужесточении международных санкций против Сирии. Против этого выступают Россия, Китай и некоторые другие страны. Позицию России в сирийском вопросе комментирует специалист Центра ближневосточных исследований Института США и Канады Александр Шумилин.
Сирия остается единственным оплотом России в проведении ее традиционной политики на Ближнем Востоке, то есть политики, унаследованные от времен Советского Союза. Все, так сказать, клиенты Советского Союза уже пали, кроме Асада. Сирию в Москве воспринимают как важную в стратегическом отношении страну, планируя расположить там военно-морскую базу, и уже частично это сделано, как страну важную в политическом отношении. Второй параметр – это внутриполитический. В России все происходящее со странами-клиентами СССР, то есть радикальными странами, диктаторскими режимами, павшими сначала в Ираке, потом в Ливии, это я беру последний уже период, воспринимают как определенное поражение России. Политический и военный истеблишмент в Москве очень чувствительно относится к этому. Полагаю, что падение диктаторов ведет к ослаблению позиций России в этом регионе, что отчасти так и есть, если мы, повторяю, говорим о традиционной политике советского стиля, ставку на диктаторов, радикалов антизападного свойства.
Это был специалист Центра ближневосточных исследований Института США и Канады Александр Шумилин. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Продолжаем выпуск программы «Свобода в полдень». Министерство обороны России больше не будет закупать автоматы Калашникова, легендарные АК-47. Как заявил накануне начальник генерального штаба Николай Макаров, это оружие уже не устраивает армию, а его запасы в десятки раз превышают потребности. Как отреагировали на эту новость в Ижевске, где и производят Калашниковы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в столице Удмуртии Надежда Гладыш.
Сам Михаил Калашников и его автомат наряду с музыкой Петра Ильича Чайковского являются, безусловно, брендом Ижевска и Удмуртии. В музей Калашникова в первую очередь ведут почетных гостей, а те считают большой удачей, если удалось сфотографироваться в компании со знаменитым конструктором. Однако новость о том, что Министерство обороны не будет больше заказывать у ижевских оружейников знаменитый автомат, некорректна. По словам председателя Рескома профсоюза оборонных предприятий Удмуртии Григория Черных, государство уже давно их и так не заказывает.
В данное время вообще ничего нету. Да, они выполняют договор на утилизацию оружия. Вот они этим делом сейчас занимаются.
А автомат-то производится еще?
Автоматы они производят, но небольшими партиями. Сейчас они готовят для Азербайджана, еще в какую-то страну азиатскую. То есть у них почти что ничего нету по госзаказу. Одна утилизация осталась. И за счет этого в основном завод и живет.
Несколько лет назад в Ижевске с помпой отметили 200-летие оружейного завода и 90-летие Михаила Калашникова. Вот выдержки из публикаций той поры. Автомат Калашникова занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самое массовое и распространенное стрелковое оружие в мире. На АК-47 приходится 15% всех единиц стрелкового оружия. Он состоит на вооружении в 80 странах. Изображение АК-47 является элементом государственного герба ряда африканских государств. При этом 90% мирового производства – это контрафактная продукция. Так что Ижевск давно уже утратил первенство и монополию на автомат. На вопрос, не устарел ли знаменитый автомат, мой собеседник Григорий Черных ответил так.
Дело в том, что мы не можем сказать, что он устаревший, потому что нет никакого технического задания от Министерства обороны. Нету. Они нам не говорят о том, что вот нам сделать вот такое, это называется современное. Они говорят о современном оружии, но ведь они не говорят, что это такое должно быть. Если бы они сказали, что задача поставили, и мы не сделали, да, вот это понятно.
Надежда Гладыш для Радио Свобода, Ижевск.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень», а тема, которую мы продолжим нашу программу, сегодня исполняется ровно год со дня, когда соответствующий указ подписал президент России Дмитрий Медведев. Указ об отставке мэра Москвы Юрия Лужкова. Продолжим через несколько минут.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 12 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Установлены подозреваемые в причастности к убийству главы финансового управления администрации подмосковного города Подольск Веры Свиридовой. Как сообщили сегодня в Следственном комитете России, ведется их розыск. Испытательный пуск новой российской межконтинентальной баллистической ракеты, который был произведен во вторник, прошел неудачно. Ракета упала из-за нештатной ситуации на этапе работы первой ступени. Жертвы разрушений нет. В Ингушетии в среду в ходе спецоперации задержаны четверо боевиков, подозреваемых в причастности к особо тяжким преступлениям на территории Северного Кавказа. Страны ЕС подготовили новый вариант проекта резолюции по Сирии, который призывает сирийские власти немедленно прекратить насилие, однако не требует незамедлительного введения санкций против президента Башара Асада. Власти США осудили взрыв автобуса в Афганистане, который во вторник унес жизни 16 человек, в том числе 11 детей. Взрыв произошел в провинции Герат на западе страны. Погибшие возвращались домой после празднования помолвки. В Португалии задержан осужденный за убийство американец, 40 лет назад бежавший из тюрьмы в штате Нью-Джерси. Теперь его ждет экстрадиция в США. Иран ждут военные удары, если он не оставит попытки по созданию ядерного оружия. С таким заявлением выступил во вторник представитель Франции в ООН Жерар Аро. Госсекретарь США Хиллари Клинтон назвала контрпродуктивным решение Израиля об одобрении строительства нового жилья в Восточном Иерусалиме.
В эфире программа «Свобода в полдень». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Олег Львов. Ровно год назад, 28 сентября 2010 года, президент России Дмитрий Медведев подписал указ о досрочном прекращении полномочий мэра Москвы в связи с утратой доверия. Новым мэром вскоре после этого был назначен Сергей Собянин. Сегодня в эфире «Радио Свобода» эксперты рассуждают о том, изменилось ли что-то в жизни Москвы и москвичей после отставки Лужкова. Тему продолжит корреспондент «Радио Свободы» Любовь Чижова.
Отставке Юрия Лужкова предшествовало его интервью программе «Познер» на Первом канале, в котором московский мэр назвал себя демократом и высказался за возвращение прямых выборов российских губернаторов. Сразу после этого у столичного градоначальника начались неприятности. Ему устроили настоящую травлю на федеральных телеканалах, а потом президент Дмитрий Медведев отправил его в отставку с формулировкой «за утрату доверия». Также в 2010-м Лужков попытался получить вид на жительство в Латвии, но власти страны ему отказали. Сейчас его семья живет в Великобритании, а сам бывший мэр за символическую плату в 1 рубль работает деканом факультета управления крупными городами Международного университета. Что изменилось в Москве после отставки Лужкова, я спросила у одного из самых активных его критиков, автора доклада «Лужков. Итоги» оппозиционного политика Бориса Немцова.
Ну, очевидно, что произошли определенные изменения. Перекопали весь город, стали укладывать его плиткой. Ходят устойчивые слухи, что жена нового мэра имеет к этому всему отношение, поскольку занималась в Тюмени похожим бизнесом. Не знаю, насколько эти слухи будут подтверждены, но тем не менее они твердо идут. Стало очевидно также то, что Собянин обладает гораздо большим ресурсом федеральным, и присоединение к Москве больших территорий Подмосковья, на мой взгляд, личные тому доказательства. Хорошо или это плохо для Москвы? 100% сказать сложно. На мой взгляд, это явно не продумано. Что осталось неизменным, это чрезвычайная закрытость власти, ее авторитарность, репрессии в отношении оппозиции. Вот тут полная преемственность Лужкова и Собянина. Вообще неизбранный мэр, а назначенный мэр – это трагедия для страны.
Юрия Лужкова критиковали, в числе прочего, и за его градостроительную политику. Защитники исторического наследия Москвы считают, что Лужков изменил облик старой Москвы в худшую сторону. Что изменилось за год, говорит активистка движения «Архнадзор» Наталья Самовер.
Я бы сказала, что в лучшую сторону изменилась риторика московских властей. Если Лужков, особенно в последние годы его правления, просто поражал общественность своими высказываниями, которые свидетельствовали об абсолютном непонимании им ценности культурного наследия, которым обладает город Москва, то Собянин начал с того, что заявил о том, что сохранение исторической Москвы будет одним из приоритетов политики новой городской администрации. А вот гораздо сложнее оказалось реализовать это на практике. И, к сожалению, мы наблюдаем, что интенсивность сносов и уничтожения этого самого культурного наследия при Собянине парадоксальным образом выросла по сравнению с лужковскими временами. Это произошло отчасти, я думаю, потому, что Собянин напугал многих лужковских инвесторов, которые планировали реализовать такие вандальные планы, но не успели это сделать, и они заторопились. Но это свидетельствует еще и о том, что администрация Собянина, к сожалению, не способна добиваться реализации тех положений, которые она сама декларировала.
О градостроительной политике нового московского мэра Сергея Собянина говорила активистка движения «Архнадзор» Наталья Самовер. Юрий Лужков проработал на посту мэра Москвы 18 лет. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Пошла ли Москве на пользу отставка Юрия Лужкова? Вот как на этот вопрос ответили жители столицы, корреспонденту «Радио Свободы» Наталье Джанпаладовой.
Отставка Лужкова не пошла на пользу Москве, потому что Собянин занимается совершенно не тем, чем надо было бы заниматься. Укладывает плитку, ну, в общем, занимается собственным обогащением.
Ничего не изменилось. Какая разница, кто стоит наверху? Идут все те же самые распилы и все та же самая ерунда, что была при Лужкове.
Я даже не замечаю, чтобы какая-то была перемена. Конечно, проводятся какие-то мероприятия по озеленению, детские площадки заменяют новыми, а так я даже не замечаю.
На пользу Москве отставка пошла. Судя по выступлениям Собянина, видно, что очень много
много делается для Москвы, и все в лучшую сторону.
Лужков был очень хорошим главой нашего города, так как, например, я собираюсь работать учителем, а Лужков сделал очень большие зарплаты учителям. А сейчас, после его отставки, все зарплаты сразу резко сократились. Это плохо.
После отставки Лужкова в течение этого времени изменений пока существенных не видно.
Это практически ничего не изменилось. К власти пришел тот же человек, который был с теми же запросами, с теми же потребностями. Для народа мало что делать.
Собянин в данный момент мне больше нравится после Лужкова, потому что он больше обращает внимание на город, много парковочных мест сделал. Дороги тоже опять чинят.
Пока еще очень трудно сказать. Но мне кажется, что не совсем. Но я не вижу, вот, чтобы его сняли человека и что-то бы улучшилось.
Плюсы цены на недвижимость стали немного меньше. Сейчас никаких практически изменений мы не видим. Сменили, грубо говоря, одного тирана на другого.
Отставка Лужкова не пошла нашему городу на пользу. Зарплата учителям снижена. Работникам здравоохранения снизили зарплату. Поэтому я считаю, что было много клеветы насчет Лужкова. Незаслуженной.
Так прохожие на улицах российской столицы отвечали на вопрос, пошла ли на пользу Москве отставка Юрия Лужкова. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на Радио Свобода, в вашем распоряжении.
В программе «Свобода в полдень» очередной репортаж из специального цикла «Радио Свободы. Российская провинция», подготовленного нашим корреспондентом в Кировской области. Почти 3 года провел на посту губернатора Кировской области бывший лидер партии «Союз правых сил», известный в стране либеральный политик Никита Белых. Что изменилось за 3 года в области? Удалось ли губернатору-либералу построить демократию в отдельно взятом регионе? В начале предвыборной кампании в Государственную Думу Белых, кстати, получил еще одно предложение – возглавить партию «Правое дело», заменив Михаила Прохорова. От этого предложения он отказался. Корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Лушникова внимательно следит за действиями кировского губернатора.
Я Никита Белых, мне 33 года, у меня 3 сыновей.
Так начинал свою речь на трибуне Законодательного собрания Кировской области Никита Белых, вступая в должность губернатора. С тех пор прошло уже почти 3 года. Что же было сделано за это время?
Достроили целый ряд объектов, история многих из которых насчитывает многие годы. Ледовый дворец Кирово-Чепецкий, театр кукол. И пристроить там библиотеки Герцена, акушерский корпус перинатального центра, много других объектов, которые были важны, нужны, и строительство которых было завершено. Разумеется, стройками дело не ограничивается. Мы запустили очень важные процессы во всех социальных сферах. В образовании создаем сеть государственных школ, создали команду молодежной хоккейной лиги «Олимпия». Мы конкурируем с другими территориями за инвестиции, за новые проекты, за федеральную поддержку.
Как же выглядит Кировская область на фоне других регионов? Согласно данным статистики, по сводному индексу социально-экономического развития Кировская область сейчас занимает 77-е место в России. По уровню инвестиций – 68-е. По уровню доходов и занятости населения находится на предпоследнем месте. Даже человек либеральных убеждений миллиардер Александр Лебедев так и не решился вложить капиталы в экономику региона. Развернуть здесь малоэтажное строительство или заняться картофелеводством. С какими трудностями ему пришлось бы столкнуться, рассказывает фермер Аркадий Санович.
Как мы не бьемся, как мы не стараемся понизить себестоимость, повысить производительность, повысить урожай, боремся с этими проволочниками, с соркой, чтобы у нас качество картофеля было хорошее, сорта закупаем хорошие. Все наши достижения и все наши результаты элементарно, быстро и просто срезает экономические ножницы. Рост цен по 5-6 раз в год на ГСМ, в разы на минеральное удобрение. Рост цен на запчасти и на технику, она на сегодня фантастическая. Они мгновенно все эти наши старания, все наши доходы срежут, и мы остаемся нищими.
Кировская область относится к числу регионов с максимальной протестной активностью населения. Но марши, пикеты и митинги, в отличие от Москвы и Петербурга, не запрещают и не разгоняют. Недавние выборы в местные органы власти тоже прошли относительно честно и свободно. В этом прямая заслуга губернатора Никиты Белых, считает коммунист Максим Павлюченко.
Ну, все познается в сравнении. В 2007 году, во время выборов в Государственную Думу прошлых, я участвовал в агитации, раздавал газеты. Меня, наверное, раз в пять задерживала милиция просто за то, что я раздавал газеты, клеил плакаты на стенды. Ну, в общем, за абсолютно законную деятельность. Ну, известно, что наша партия в Омутнинске там вскрыла вот с тех же выборов 2007 года вброс за Единую Россию. Мне лично рассказывали люди, которые работали в избирательных комиссиях в районах, о том, что их там заставляли пересчитывать голоса в пользу Единой России, и говорили в районной комиссии, звонили, что пока 70% за Единую Россию не насчитаете, то можете не приезжать. Ну, все-таки такого разгула административного прессинга сейчас нет, и думаю, что не будет.
На посту губернатора Кировской области без отрыва от основной деятельности Никита Белых написал две диссертации. Одну на экономическую, другую на историческую тему. Преподаватель Вятского гуманитарного университета Владимир Коршунков.
Ну, Никита Юрьевич Белых, по-моему, это хороший губернатор, по крайней мере, на моей памяти, безусловно, лучший. Если бы только не две его кандидатские диссертации. Зачем ему это понадобилось? Сначала одна по экономике, потом тут же вторая по истории. Для кандидатской по истории вдруг моментально появляется монография, большое количество статей. Нет, в эти игры, конечно, приличные люди не должны играть. Те люди, которые на точности.
В ближайших планах губернатора Никиты Белых построить в Кирове зоопарк и музыкальный театр. Но если слонов и тигров, крокодилов, бегемотов еще можно найти и привезти, то где возьмешь такое количество оперных и балетных артистов, чтобы согласились переехать из Перми или Санкт-Петербурга или Москвы в Киров? Как создать новую труппу? Главный режиссер театра на Спасской Борис Павлович.
Оперный театр, он же стал действительно такой лакмусовой бумажкой. Возникает некоторое мощное, действительно смелое, какое-то интересное решение, не основанное ни на чем. Для меня это правда загадка. То есть я сейчас не могу сказать, это популизм, это плохо. Либо это грандиозный замысел, это прекрасно. Я в недоумении. Я все время не понимал, как играть в театр абсурда. В Кировской области я понял. То есть ощущение вот этого вот абсурда бытия здесь, оно на меня настигло. Я с ним столкнулся, встретился.
Для молодых людей, остающихся жить в провинции, Никита Белых учредил специальные губернаторские стипендии и даже принял участие в съемках клипа «Роднополис Сычо».
Придет время, и начнется исход обратно. Люди будут возвращаться в Ижевск, Чебоксары и Вятск. Снова будут дышать, пить молоко, есть калачи. Будут снова учиться жить, как люди. Они москвичи, наконец-то попробуют живую рыбу и смородину. А ты почему еще не вернулся на родину?
Видеорепортаж корреспондента «Радио Свободы» Екатерины Лушниковой о губернаторе Кировской области Никите Белых смотрите на сайте свободанews.ру в разделе «Видео и фото». Продолжение цикла «Российская провинция» через неделю, 5 октября, в эфире и на сайте «Свободы». Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в Москве, 12 часов 45 минут. Коротко о главных новостях к этому часу.
«Радио Свобода. Новости».
Установлены подозреваемые в причастности к убийству главы финансового управления администрации подмосковного города Подольск Веры Свиридовой. Ведется их розыск. В Ингушетии в среду в ходе спецоперации задержано четверо боевиков, подозреваемых в причастности к особо тяжким преступлениям на территории Северного Кавказа. Европейский Союз вновь выразил озабоченность в связи с уголовным преследованием бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. Иран ждут военные удары, если он не оставит попытки по созданию ядерного оружия. Таким заявлением выступил во вторник представитель Франции в ООН Жерар Аро. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Михаил Касьянов рассуждает о Медведеве и Кудрине.
Комментарии экспертов.
Артур Конан Дойль, как начинающий автор.
Право автора.
Политолог Андрей Окара о неожиданном сближении России и Украины.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Информационную программу «Свобода в полдень» продолжат новости экономики. С ними вас познакомит наш обозреватель Иван Трифилов.
Чистый отток частного капитала из России в сентябре будет немалым, заявил председатель Центрального банка страны Сергей Игнатьев. В первом полугодии, согласно официальным данным, отток капитала превысил его приток более чем на 31 миллиард долларов, причем более 2/3 из них пришлось на первый квартал. В июле и августе в России также был отмечен чистый отток капитала, составивший около 6 миллиардов долларов. Численность российских граждан, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, увеличилась в первом полугодии на 10,5% к уровню такого же периода 2010 года, до 21 миллиона 100 тысяч человек, сообщила Федеральная служба статистики. Таким образом, уровень бедности в стране к середине текущего года вырос с годовым исчислением с 13,5% до 14,9%. Согласно официальным данным, прожиточный минимум в России по итогам первой половины года составил 6505 рублей на человека в месяц. По текущему обменному курсу это чуть более 200 долларов. Центральный банк России пока не планирует менять структуру международных резервов страны, сообщил его председатель Сергей Игнатьев. Он напомнил, что сейчас 47% их объема приходится на активы в американских долларах, 41% на активы в евро, а 9% в фунтах стерлингов. Оставшаяся часть российских международных резервов размещена в японских иенах, канадских и австралийских долларах, а также в швейцарских франках. Коммерческие поставки российского газа по трубопроводу «Северный поток», как ожидается, начнутся 8 ноября, сообщил президент Объединенной металлургической компании, поставщика труб для этого проекта Владимир Маркин. Строительство этого газопровода из России к северному побережью Германии было завершено в августе, а в начале сентября началось его заполнение технологическим газом. 51% участия в проекте имеет российский «Газпром», по 15,5% принадлежит немецким энергетическим концернам «ЕОН» и «БАСФ», а по 9% – голландской государственной компании «ГазЮни» и французской компании «Газ де Франс Суэц». Курс доллара на сегодня – 32 рубля 22 копейки, на 24 копейки ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 43 рубля 63 копейки, по сравнению со вторником он подорожал на 18 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 35 центов.
Новости экономики вам представил обозреватель Радио Свобода Иван Трифилов. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Сейчас о наиболее интересных событиях в мире культуры. Российский академический молодежный театр открыл новый сезон премьеры спектакля по пьесе Тома Стоппарда «Рок-н-ролл» в переводе Аркадия и Сергея Островских. В главных ролях Петр Красилов, Илья Исаев, Александр Гришин и Дарья Семенова. Рассказывает Марина Тимашева.
Пьесу «Рок-н-ролл», впервые представленную в Лондоне, затем выпущенную разными театрами мира, лучший современный драматург Том Стоппард отдал именно молодежному театру. Художественный руководитель театра передоверил работу над новой пьесой своему коллеге Адольфу Шапира, и тот, прочитав текст, согласился. «Пражская весна», описанная в пьесе Стоппарда, для него очень значима. В пролог спектакля Шапира вынес кадры кинохроники 68-го года и радиоголоса, обращавшиеся тогда к советским солдатам и офицерам с призывом «Не будьте агрессорами, идите домой».
Для солдат советской оккупационной армии правительство против вашей оккупации. Не будьте агрессорами, идите домой.
Действие пьесы начинается в 67-м году, когда молодой университетский ученый из Кембриджа возвращается на родину в Чехословакию. Яна интересует рок-н-ролл, запрещенный в его родной стране. В политической борьбе он участвовать не желает ровно до тех пор, пока ГБшники не арестуют его друзей-музыкантов и не перебьют все его любимые пластинки во время обыска. Тогда он поставит свою подпись под хартией 77 со всеми вытекающими отсюда последствиями. Настоящие герои пьесы на сцене не появляются, они даны нам только в описании. Это рок-группа Plastic People of the Universe, кумиры Яна, те, что играли музыку, которую хотели, и жили так, как хотели. Триумфальным финальным аккордом пьесы становится стадионный концерт Rolling Stones в Праге. Пьесы сэра Стоппарда сплетены самым прихотливым образом. В них филологические диспуты уступают место общественным дискуссиям, а общественные дискуссии – семейным сценам. Читателям пугаться этого не стоит, потому что в пьесах Стоппарда всегда подробно и внимательно прописаны характеры людей и отношения между ними. Но режиссеры в первую очередь волновала сумма проблем, связанных с Пражской весной, с дебатами о коммунизме и капитализме, а также аллюзии с современной Россией. Достается в пьесе и коммунистам, и социалистам, и анархистам, и капиталистам.
Можно было бы навсегда превратить Англию в социалистическое государство. А вместо этого рабочие миллионами голосуют за реакционное правительство консерваторов. Они едят дерьмо, читают дерьмо, смотрят дерьмо. Потом 2 недели отдыхают в Турции, и все довольны.
Современные политические аллюзии важны, но вышло так, что актеры просто обмениваются текстом, а его много, и в нем много фамилий, имен, указаний на события, о которых не все наслышаны. К тому же значительную часть действия артисты попросту обездвижены решением пространства. Во весь периметр сцены, отменяя ее глубину, вписана громоздкая конструкция. Это ржавый железный занавес. В нем сделаны углубления. Там комнаты, коридор, лестничные клетки в разрезе. И в этих узких клетушках вынуждены обитать актеры. Декорация статична и непроницаема, а пьесы Стоппарда динамичны, и в них все взаимопроницаемо, а еще они лиричны и поэтичны. В пьесе Стоппарда есть очень интересный монолог, цитирую. «ГБ любит диссидентов так же, как Инквизиция любила еретиков. Они играют на одной половине поля, а Plastic People of the Universe неподкупны. Они приходят откуда-то со стороны, оттуда, откуда пришли музы. Они не еретики, они язычники». «Рок-н-ролл – славное язычество», как писал Башлачев. В пьесе рок-н-ролл олицетворяет Сид Барретт. Именно ему, автору психоделических песен «Наркоману» и «Безумцу», посвящена композиция «Wish You Were Here». А Сид Барретт, в свою очередь, уподоблен Томом Стоппардом, богу Пану, покровителю природы, сладострастному любителю нимф и оргий. Ближе к финалу пьесы звучит знаменитая цитата из Плутарха: «Пан – единственный бог, который умер в наше время». Слова «умер бог Пан» приобрели расширительный смысл, и смерть великого бога стали толковать как закат античной цивилизации. А в 2006-м умер Сид Барретт, языческий бог рок-н-ролльного Олимпа. Стало быть, пьеса Стоппарда, написанная в том же году, посвящена не столько железному занавесу, сколько закату еще одной цивилизации или смерти мифа о ней. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
И завершить программу «Свобода в полдень» рубрика «Общественное мнение». На этой неделе мы продолжаем знакомить слушателей с результатами данных, посвященных президентским выборам 2012 года. Их опубликовал на своем сайте аналитический центр Юрия Левады. Эти исследования были проведены еще до фактического выдвижения Владимира Путина в кандидата на президентский пост, однако россияне как будто предугадали решение тандема. 41% опрошенных в августе этого года был уверен, что Путин в 2012 году снова станет главой государства. Слово ведущей рубрики «Общественное мнение» Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Подавляющее большинство, 68% опрошенных Левада-центром, в августе этого года полагали, что Владимир Путин и Дмитрий Медведев уже приняли решение по поводу того, кто из них станет президентом в 2012 году. На протяжении последнего года более половины россиян регулярно высказывали мнение о том, что Медведев действует не самостоятельно, а под контролем Путина и его окружения. А на вопрос социологов, в какой степени может повлиять на вашу жизнь исход президентских выборов 2012 года, 14% опрошенных ответили, что может повлиять очень значительно, еще 40%, что лишь в какой-то мере, 26% думали, что это не окажет большого влияния, еще 16%, что вообще никакого влияния на их жизнь не окажет. Прокомментировать социологические исследования на эту тему я попросила профессора Мичиганского университета Владимира Шлепентуха.
Что мне показалось здесь важным? Прежде всего, это желание российских граждан иметь нормальные выборы. Я систематически слышу вечные обвинения россиян в том, что они равнодушны к демократии, что они не хотят участвовать в политической жизни. Эти данные опровергают вот эти постоянные обвинения. Не менее половины населения страны хотят нормальных выборов президента. Хотят люди выборов, а не назначение президента. Эти же данные подтверждают другое мое представление о русских гражданах. Как реалистов, которые понимают, что происходит в стране, понимают возможности рядовых граждан. Их реализм виден, например, в того, что они начисто не верят в конфликты между Медведевым и Путиным. что является главной пищей российских аналитиков в последний год. Они на вопрос о том, считаете ли вы, что Медведев и Путин будут действовать согласованно, или у них конфликты, более двух третей прямо сказали, да никаких конфликтов у них нет. Они действуют согласованно. В то же самое время они исходят из того, что Путин является, в общем, реальным хозяином страны, а вовсе не Медведев. Они же, наши дорогие граждане, реалисты, твердо верят, что следующим президентом страны будет Путин.
В то же время, насколько я понимаю, большинство россиян считают, что от них все-таки ничего не зависит. И об этом же говорят люди, которые не хотят участвовать в выборах, а таких немало.
Это еще одно доказательство их реализма. А действительно от них ничего не зависит. А действительно они не могут оказать никакого влияния на процедуры выборов, на доступ различных политических партий, реально оппозиционных партий к средствам массовой коммуникации. Они действительно не могут контролировать подсчет голосов. Они трезво оценивают свои возможности. И говорят, согласно вот опросам этого центра, а мы ничего не можем. Но нам это не нравится. Посмотрите на этой избирательной кампании глазами респондентов центра Левады. Они видят акцию заранее запланированную. Они видят согласованные действия Медведева и Путина. Они видят, что выбор президента уже предопределен, и что они ничего не могут сделать.
Если сравнить ситуацию в России в этом смысле с ситуацией в других странах, что тут прежде всего обращает на себя внимание?
Вот сейчас Америка бурлит по поводу предстоящих президентских выборов. Это необычайно интересное зрелище, интеллектуальное, политическое. Это действительно реальная конкуренция различных деятелей, различных позиций, и никакой предопределенности при аранжировке здесь и речи быть не может.
Говорил профессор Мичиганского университета Владимир Шлепентух. Напомню, что опросы по поводу грядущих президентских выборов Левада-центр проводит своими силами и за свой счет. Всероссийская репрезентативная выборка 1600 человек. Статистическая погрешность данных не более 3,4%. Последние опросы на эту тему были проведены 19-23 августа 2011 года.
Рубрику «Общественное мнение» представила Вероника Баде. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали продюсер Олег Львов и ведущая Динара Седикова. Программа «Час прессы» сразу после выпуска новостей. Ну а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Взорван именно тот участок газопровода Египет, Израиль и Иордания.
Продолжающаяся критика Греции глубоко разочарована.
Кто с этим не согласен, пусть работает в другом месте.
Я прошу всех достойно исполнять свой служебный долг до конца.
Рынки должны увидеть, что Греция на верном пути.
Произошел серьезный инцидент на контрольно-пропускном пункте.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.